только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Одна из важнейших, наверное, в жизни человека тема и одна из, не ошибусь, наверное, если скажу, обойденных вниманием журналистов. Тема любви, отношений между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. Тема секса, в конце концов, она тоже входит в перечень всего того, о чем мы будем говорить. Вот сегодня мы об этом. И еще о промахах старины неудачника Купидона.
Забавляется он с людьми, и страдаем мы от любви. И смеется он, и хохочет он, злой шутник, озорник Купидон.
Вот чтобы он все-таки стрелял как можно более точно, мы сегодня и разберем тему любви. Помогут нам врач-психотерапевт Евгений Михайлов. Евгений Игоревич, приветствую.
Добрый день.
Психоаналитик, семейный психолог Людмила Павлюк. Людмила Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
И психолог-сексолог, семейный психолог Елена Харчева. Елена Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, а меня зовут Вадим Алексеев. Для начала хочу поинтересоваться у наших гостей, как человек выбирает объект любви, как это происходит, что у него внутри случается, сознательно он выбирает все-таки, или это провидение спускается сверху и заставляет его кого-то любить?
Ну, чаще всего это происходит все-таки бессознательно или неосознанно. То есть выбор, как правило, не случайен, и оказывается, что избранник, предмет страсти, предмет любви в чем-то соответствует иногда сценарию родительской семьи, из которой этот человек произошел, либо тем качествам, которые в самом человеке недостает. Вот. Часто, если мы разбираемся, то в том числе и проблемы, если мы говорим о любовной зависимости, мы повторяем, которые имели место в прошлом этого человека.
А выбирает партнера с теми качествами, которых недостает, может ли это говорить о том, что, например, человек негативный по многим своим характеристикам, да, подлинный, он выбирает замечательного, доброго, честного человека и наоборот?
Ну, в какой-то степени да. В идеале каждый человек должен быть более-менее целостный, то есть обладать такой психологической целостностью, зрелостью. Часто мы выбираем тех людей, которые делают такие поступки, говорят такие слова, которые мы сами себе не можем позволить зачастую. То есть мы проецируем на них свои собственные желания, потребности, комплексы. Вот. И за счет этого нам иногда бывает сложно расстаться с этим человеком. Появляется некая такая привязанность, как, знаете, как ломка у наркозависимых, что много времени прошло, этот человек причинял нам много боли, страданий, но тем не менее мы все равно о нем думаем, как будто вот в нем есть какой-то химический элемент, вещество, которое нам вот необходимо.
Но речь идет о той ситуации, когда необходимо расстаться, видимо, любовь оказалась невзаимной, да, например, или она закончилась?
Ну, любовь же, она многосоставляющая. Это взаимное притяжение, некая химия, и уважение, и интерес, развитие. Бывает, что любовь заканчивается на каком-то этапе. То есть, допустим, партнеры занимаются сексом, замечательно, но при этом он может ее бить, к примеру, либо не уважать. Бывают всякие случаи. Если мы говорим о любовной зависимости, бывают примеры, когда женщина, мужчина говорит, что он страдает от этих отношений, ну, социально, к примеру, но ничего не может сделать. То есть, когда любовь закончилась, это довольно-таки сложно сказать. Вообще, определение любви тоже довольно...
Раз мы говорим о той ситуации, когда любовь закончилась, могу ли я делать вывод, что любовь, она не одна на всю жизнь, а ее может быть и 2, и 3, и 5, и 15?
Может быть, наверное, может быть, много.
И любовь с первого взгляда — это миф или правда?
Вот по моему представлению, все-таки у меня медицинское образование, любовь с первого взгляда — это такой взрыв, ну, биохимии, гормонов. Вот когда влюбленность, когда человек в таком состоянии, как опьянение, эйфория, у него такое тоннельное мышление, он ничего не видит вокруг себя, он видит только этого человека, фиксирован на нем. То есть это гормоны, вот, безусловно. Это любовь с первого взгляда, что-то вот так совпало. Потом люди общаются, появляются некие отношения, взаимоотношения, и они уже решают для себя, как им общаться, как делать лучше друг другу.
Вы упомянули такое понятие «любовная зависимость». Вот давайте еще раз, что это такое?
Ну, вы знаете, тут можно сказать общую фразу, что вообще зависимость — это стремление, некое стремление уйти от реальности посредством изменения своего психического состояния, так скажем. Вот есть, ну, скажем так, реальная реальность, извините за тавтологию. И когда мы говорим о зависимости, как раз-таки само это чувство, оно в чем-то, ну, не, любовь должна развивать нас. То есть сумма двух людей больше, чем то один плюс
любовь
один.
Любовь не должна приносить проблемы, грубо говоря, да?
Любовь может и приносить проблемы, но не такие, ну, фундаментальные, так скажем. Мы можем страдать, но это не должно быть, ну, по сути, да.
Баланс проблем и удовольствий должен быть положительным. Так сформулирую, хорошо?
Это должно быть радостью жизни, безусловно. Uh-huh.
Я вижу, что у нас есть звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Денис. У меня вопрос представителю науки. Ну, наука — это что при равных условиях одни и те же результаты. А вы говорите, всего лишь какая-то вспышка эмоций. Ну, в отношении других людей, например, эмоций нет, отношения определенного есть. Так что это такое? Вот вы сказали, что это по непонятным причинам. Разве можно наукой назвать непонятные причины?
Я говорил все-таки про именно острое чувство влюбленности, зависимости от человека. В эксперименте, если ввести некоторые гормоны, нейромедиаторы, то могут быть похожие состояния у человека в том числе. То есть, когда мы говорим о сильной влюбленности, когда мы видим этого человека, его только лицо, думаем только о нем, как, то есть как только мы о нем подумали, сразу появляется эйфория, тонус, то это больше, ну, гормональные изменения, биохимические.
Это не любовь.
Это влюбленность. Она потом может перейти в любовь, может перейти в ненависть с разбиванием тарелок, может привести ко всему чему угодно.
Евгений Игоревич, вот мы с вами о любви беседуем, вы врач-психиатр, скажите, психотерапевт. Скажите, пожалуйста, проблема невзаимной любви, когда один человек любит другого, а тот не отвечает взаимностью, и вот они бьются, мучаются, айда на свидание, нет, они пойдут и противные, вообще у меня муж есть. Вот эта проблема, это ситуация, когда необходимо обращаться к такому специалисту, как вы, например.
Ну, понятно, что каждый решает для себя сам. Если говорить, когда обращаться психиатру, психотерапевту, во-первых, ну, когда есть нарушение сна, аппетита, настроения, ну, какие-то мысли о нежелании жить, это, ну, стопроцентно, и лучше это состояние не затягивать. Uh-huh. Вот, а насчет обращения по поводу психологической помощи, ну, собственно, вы знаете, вот понятие там «наступить на грабли» или «день сурка», такая ситуация, она может повторяться в будущем, либо повторялась в той или иной форме. И если человек хочет вообще разобраться, что такое с ним происходит, то есть автономный человек, самостоятельный, но вот его затянуло так, что он от этих отношений страдает сам. Вот. И желательно, конечно, разобраться, что происходит, чтобы жить стало лучше.
Комфортнее. Как полагаете, много тех людей, которым необходимо разобраться, проблемы из-за любви у многих?
Из-за любви?
У каждого сотого, у каждого десятого, у каждого второго. Больше, чем у каждого второго.
Я думаю, что очень мало сейчас искренних чувств.
Хотел бы еще немного поговорить о любви невзаимной.
Девчонки полюбили не меня. Девчонки полюбили трубача. А-а-а. А у трубача дудка горяча. И я понимаю, что я пролетаю.
Невзаимная любовь, насколько распространенная проблема? Если верить словам нашего Евгения Михайлова, нашего гостя, то получается, человек вот ищет в своем партнере то, чего нет у него. И таким образом мужчина и женщина вроде как должны дополнять друг друга, и все у них должно быть взаимно. А ведь зачастую так не происходит. Из-за чего?
Вы знаете, я бы, наверное, ну, соглашусь с Евгением, что проблема невзаимной любви, она достаточно часто встречается. Но я бы, наверное, маленький тестик, что ли, сейчас каждому предложила, кто нас слушает. Ну, как определить, у меня любовная зависимость или я нахожусь в таких, ну, устойчивых отношениях? Для меня, наверное, ну, таким хорошим ориентиром служит. Если вы находитесь с партнером в отношениях, и в зависимости от того, что вы получаете в этих отношениях, у вас происходит такое своеобразное насыщение. То есть вы хотите сексуальных отношений, они у вас складываются, после этих отношений вы удовлетворены. Вы хотите вместе куда-то поехать, проговариваете, как вы это делаете, поездка случается, вы удовлетворены. Так вот, все зависимые отношения, они не приносят удовлетворения. Они организовываются по какому-то определенному сценарию. Но где проблема этого сценария, мы пока про это не говорим, но правда, они всегда эмоционально истощают. Поэтому если вы замечаете, что в ваших отношениях вы чаще всего сталкиваетесь с тем, что вам трудно, вам тяжело, вы эмоционально истощены, вы вымотаны, то, пожалуйста, приходите, мы будем вам помогать с этим разбираться.
А вы поможете расстаться, чтобы не мучиться, или наладить взаимоотношения?
Боже упаси, у нас точно нет цели кому-то приглашать к расставанию. Более того, как семейный психолог, я очень люблю работать с парами, и если пара готова меняться, готова что-то менять в своих отношениях, то, как правило, это никогда не приводит к расставанию.
Давайте примем звонок. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Меня Дмитрий зовут. У меня несколько вопросов. В чем отличие психотерапевта и психолога? Вот судя по тому, что вы говорили, это тот же самый психолог, только, наверное, психотерапевт выписывает лекарства какие-то, хотя психолог тоже пишет лекарства.
Так, запомнили, но давайте следующий вопрос.
И второй вопрос. А ревность – это признак любви все-таки, или это, не знаю, признак ненависти, наверное? То есть вот такой вопрос.
Спасибо, Дмитрий. Прошу вас. Отличие психолога... психиатра, психотерапевта. Вот сразу несколько категорий предлагаю разобрать.
Психиатр – это врач, который имеет специализацию по психиатрии. То есть 6 лет мединститута и потом год или два специализации. Психолог – это человек гуманитарной специальности, не врач. Психотерапевт – надо разбираться. Бывают психотерапевты, психиатры, которые получили специализацию, которые могут выписывать рецепты, а бывают психологи со специализацией тоже психотерапии. Поэтому есть врачи, есть не врачи. Если кратко.
Спасибо. Что касается ревности, прежде чем разобрать вопрос Дмитрия, я предлагаю послушать небольшую историю о ревности. Я очень боюсь, что эта история окажется типичной.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Казалось, случилось что-то страшное. В интернете появилось объявление об известном исчезновении женщины. Автор по имени Василий рассказал радио «Комсомольская правда», что его гражданская жена Ольга таинственно исчезла, пока сам он ехал с работы домой.
Она мне позвонила, спросила, ты где? Тут у нее подруги дома были, а потом подруги уехали, она меня должна была дома дождаться, а потом мы должны были поехать к подругам, к этим же. И все, я приезжаю домой, ее нет. Значит, вызвал полицию, обзвонил всех родственников, всех, кого мог, подруг. Никто не знает, говорят, никуда она не собиралась. В итоге я позвонил потом в такси-лидер, и мне сказали, что был вызван на этот адрес такси, и она уехала до адреса Титова 198. Там их кто-то встретил, и в итоге больше ничего непонятно.
Нам удалось найти Ольгу и связаться с ней. Говорит, никуда не пропадала. Сама ушла.
Да, я его не дождалась, он позвонил, ты где? Я говорю, я дома, все, он такой, я с работы еду. Я такая думаю, пока у меня есть ключ, я уеду. Вызвала такси, уехала, он приезжает, меня нету. Я отключила телефон, потому что я знала, что он будет мне должен.
Каковы же причины такого поступка? Ревность.
Вроде поначалу все было хорошо, потом, не знаю, начались вот эти ревности опять, его там мог уйти вот, да, вот, на работу и закрыть меня на ключ, как бы там. Без связи оставить, чтобы только лишь бы я дома сидела, как бы я работала, он всегда был против, чтобы я работала. Вот это да, это все как бы круто, все, но постоянно оправдываешься за то, что не было.
Теперь Ольга с другим парнем, который давно ее дожидался.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Ну, ревность, прежде всего, это, конечно, неуверенность в себе. Это желание второго партнера накрыть буквально колпаком, во всем его контролировать, как будто если человек будет под присмотром, тогда есть уверенность, что он не изменяет, говорит правду, и вот все возможные отсюда последствия. Но это тогда становится невозможное отношение, потому что буквально, ну, как говорится, закрывают на ключ, никуда не пускают, Отношения ли это? Или как раз вот любовная зависимость, да, о которой мы здесь и ведем речь.
Людмила Борисовна, а почему у кого-то ревность есть и в избытке, как у героя нашей истории, у кого-то нету совершенно? Это от чего зависит?
Ну, зависит, как не банально будет звучать, да, наверное, все корни все-таки из детства. Я как психоаналитик это...
Какие-то травмы к этому ведут?
Не то чтобы травмы, да, какие-то варианты отношений, которые из детства человек воспринимал, были ли у него какие-то возможности эти отношения переживать, или над ним был такой же постоянный контроль со стороны родителей, которые буквально не давали спуску мальчику, девочке, то есть постоянное указывание, что делать, как быть, как жить. И вот к этому и приводят вот такие... Такое, скажем, воспитание.
Я как журналист хочу сказать, что ревность зачастую доводит до серьезных преступлений. Мы просто периодически с такими ситуациями сталкиваемся, вплоть до убийств, из-за ревности. Вот от этого возможно избавиться? Можете ли вы помочь, как специалисты?
Конечно. Приходят иногда по отдельности люди разбираться с этими проблемами, или приходят те, которым испытывают ревность, или приходят пары на прием, да, и рассказывают, что вот муж не позволяет, точно как в нашем примере, жене ступить ни шагу, или когда муж не может находиться вообще дома один, если жена отсутствует, да, то тут надо разбираться, потому что здесь не жена виновата, которая что-то на стороне, возможно, делает, да, а вообще, в принципе, например, невозможность мужа быть одному. Да, такое тоже бывает. И смотреть, в чем причина вообще этих отношений, этих недомолвок, что делать, как разбираться.
С нами находится психолог-сексолог Елена Николаевна. А проблемы в сексе могут вызывать ревность, как-то способствовать возникновению этого чувства?
Думаю, очень. Думаю, что проблемы в сексуальной сфере вообще, ну, как бы к ним мы ни относились, они являются в паре очень важными, очень значимыми, и дефицитарность в сексуальной сфере, она отражается на всей жизни пары. В принципе, точно так же, как и дефицит отношений отражается на том, какие у пары сексуальные отношения.
А из-за чего может быть дефицит? Ну, если люди живут вместе, если они муж и жена, ну, занимайтесь вы, ради бога, сколько угодно. Почему дефицит-то?
Если бы, когда пара получает свидетельство о браке, они бы еще и получали какой-то опыт построения отношений, не тот, который у них был, допустим, в детстве, то, наверное, все было бы отлично. Но, к сожалению, они получают только кольца на пальце и долгий путь в жизнь. И все, что они получили в родительской семье, отношение к сексу. Ну, даже если мы с вами просто будем сейчас на эту тему разговаривать, мы, ну, наверное, все меня поддержат, что тема секса в нашей стране — это закрытая тема. Про секс говорить нельзя. Сексуального образования в нашей стране нет. Считается, что если мы начинаем про секс говорить с подростками или там с детьми, то мы развращаем их. Поэтому
а кто должен говорить о сексе? Родители, школьные педагоги, должны быть какие-то книги, не знаю, фильмы просветительские. Откуда черпать информацию?
Ну, конечно, родители.
Родители, с какого
конечно,
возраста?
Конечно, родители. Ну, с любого... Знаете, в ограничении в этом нет никаких. Скорее, здесь ограничения есть у родителей. Если родитель пятилетнего ребенка считает, что когда он будет ему рассказывать про то, как он взрослеет, мальчик это или девочка, там мама или папа, без разницы, кого мы сейчас берем. Если папа в этот момент думает, что он будет рассказывать мальчику о каких-то, не знаю, сексуальных отношениях, то это проблема папы. А у ребенка просто есть интерес.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
02. Говорили мы только что о ревности, и я знаю, что у Евгения Игоревича вот есть еще свое дополнение важное.
А дополнение, которое хотел сказать, спасибо, то, что вот как в поговорке «муж и жена одна сатана» иногда воспринимают супругов и семью в психологии как некую единую систему. То есть ревность, которая возникает, часто партнер бывает, что провоцирует ее для каких-то своих целей. Иногда, чтобы разогнать отношения, сделать их более эмоционально насыщенными. Потому что когда супруг или супруга ревнует, это тоже, как ни странно, вид эмоциональной близости. Вот эти разбитые тарелки, вот эти итальянские сцены из итальянского кино, в этот момент супруги наиболее близки друг друга, как это ни странно, потому что никого другого не видят. То есть такая ситуация, что муж взял там пиво, смотрит телевизор и так далее, а раз дал, ну, не именно изменил, а сделал так, спровоцировал на ревность, и муж забыл про пиво, телевизор, футбол, там, хоккей, и вот он, пожалуйста, вот. И вот вы сказали, что, к сожалению, частота нанесения телесных повреждений, ну, высока. Вот иногда люди, понимаете, теряют какую-то реальность, заигрываются, то есть ставки все выше, 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 и получается, что потом они забывают вообще, то есть это такой некий язык отношений, язык общения.
И это норма.
Ну, как понять норму? Если люди друг друга бьют, это не норма.
Это существует.
Это существует. Это, к сожалению, на мой взгляд, утраченная культура отношений. Так же, как утраченная культура сексуальности, утраченная культура телесности. Вот вы говорили, я буквально фразу, то, что вот про сексуальность вы говорили, с Леной Николаевной, у нас проблемы в стране, в том числе, с телесностью. Потому что отношение, ну, имеется в виду отношение к своему телу. Почему? Ну вот, например, отношение к своему здоровью, к своему телесному, физическому. То есть лечь в больницу, прокапаться, да, допустим. Прийти тогда, когда уже тебе что-то там отваливается. Вот это общие проблемы для нашей культуры, к сожалению, так.
Ну и если говорить в терминах любви, да, то для каждого любовь, она своя. И иногда ревность — это тоже любовь. И перефразируя известную поговорку, можно сказать: ревнует, значит любит. То есть для каждого любовь своя.
Лучше пусть так, чем так, как звучит эта поговорка в оригинале.
Иногда бывают отношения, что ревнуют, дерутся, а потом классный секс, да? Вот у кого-то так, да? Ну вот, каждому свое.
Нам на WhatsApp пришел вопрос, зачитаю. «Люблю своего молодого человека. Проблема в том, что у нас разная национальность и религия. Боюсь выходить за него замуж. Очень разное воспитание и взгляды на жизнь. А он уже устал ждать. Как быть?»
Проблема достаточно часто звучащая. Сейчас пар, которые из разных конфессий образуются, много. И на самом деле случается так, что они живут долго и счастливо, случается так, что они не могут жить вместе. На самом деле, мне кажется, что если пары проговаривают, как они будут существовать вместе, если они уважительно относятся к вероисповеданию друг друга, если они дают другому пространство находиться в своем вероисповедании, или кто-то из партнеров принимает решение, ну, уйти в веру другого партнера, то это совершенно нормальная история. Но всегда нужно быть готовым к тому, что, попадая в другую религию, в другую среду жизни, мы будем встречаться с чем-то, что будет нам не подходить. И если я эту ответственность принимаю, если я принимаю это решение, и мой импульс к человеку силен, то, пожалуй, трудностей у меня никаких не будет.
Мы сегодня задались вопросом, часто ли люди испытывали проблемы в любви, несчастную любовь, и решили опросить просто случайных прохожих в Новосибирске. Наш корреспондент Надежда Калиниченко пообщалась с людьми, и на самом деле несчастная любовь-то у многих. Давайте послушаем, что рассказывают горожане.
Несчастная любовь у меня была. Закончилась она, когда мне было, наверное, 38 лет. Мужчина разбогател. Мой мужчина, который был нищий, прекрасный, просто вот шикарнейший мужчина, на последние копейки покупал мне какие-то красные гвоздички. Но тут на него свалилось богатство, прям большие деньги. И этих медных труб он не выдержал. Он завел себе молодую девочку 20 копейками, и он уехал с ней в Америку.
18 лет мне было, и мы где-то провстречались 3 года, там были большие планы. Это все детское такое, все-таки, я считаю, было. И получилось так, что на самом деле я козел. И из-за меня мы расстались, потому что я, когда все уже приходило на определенный этап отношений, я сам ушел.
Любовь не поделила наше расстояние. Я уехала учиться в Новосибирск, он остался в другом городе. Ну, он меня звал, а тот город был маленький, а я не хотела, я хотела развиваться здесь. Ну и на фоне разницы в развитии мы и расстались.
Две любви было у меня. Одна вот все мы в 7 классе была, но там, ну, детская любовь, шалости там непонятно было. А вторая была серьезная любовь. Я любил девушку. Она раньше меня любила, как бы хотела со мной отношения, но я что-то моросил. И в итоге, короче, не дождался ее, и мы разъехались.
Она была, когда мне было, наверное, лет 16, 17. И мой мужчина, мой парень учился тогда в другом городе на военного вертолетчика. И там мужчина попробовал девушку. И она забеременела, и он на ней женился.
Ну, я попрошу, может быть, немного прокомментируйте все, что прозвучало в нашем радиоэфире. Нужна ли была этим людям помощь специалистов? С другой стороны, я вот слышу, они так легко достаточно об этом рассказывают. Хотя, а как оно было в период несчастной любви? Наверное, было гораздо сложнее. Несколько слов. Вот,
вы знаете, граждан. Я с вами соглашусь. Я пока это слушала, у меня у самой невольно улыбка на лице появилась. Я не знаю, про какую несчастную любовь эти люди рассказывали, но что у них у всех в жизни была любовь, а у некоторых даже две, ну, мне кажется, это такое огромное счастье. То, что отношения заканчиваются, это правда бывает. И если отношения заканчиваются, считать их несчастной любовью, я бы, наверное, так к этому не относилась.
А есть такое, что кто-то в жизни вообще ни разу не познает любви?
Если человек боится близости, не подпускает к себе в эмоциональном плане, то можно так сказать.
А да. Это тоже проблема, кстати. Это не...
Понимаете, вот этот вопрос, проблема, не проблема, все довольно субъективно, естественно. Есть социальные нормы, а есть ощущение качества жизни, ощущение человека, как он проживает свою жизнь, удовлетворен, не удовлетворен. Вот. Может человек эмоционально дистантен в силу своих особенностей истории, и его это устраивает. Вы спрашиваете, стоит ли обращаться к специалистам в каких случаях. Вы знаете, есть такая шутка, что люди, которым больше всего нужна помощь психологов, психотерапевтов, они как раз-таки и не обращаются, и не приходят, и не придут. Вот.
Я еще хотел бы немного поинтересоваться ситуацией с большими разницами в возрастах. Но бывает, что 5 лет — это вообще, я не считаю даже разницей в возрасте, но бывает 10, 15 и даже больше. А есть случаи, когда у людей разница в возрасте аж, конкретный пример, Новосибирске, 39 лет. Можем эту историю послушать.
В Новосибирске ученый не только взял в жены девушку на 39 лет моложе, но и детишек с ней наплодил. Познакомились будущие супруги, когда Инга была еще школьницей.
Я ее мельком видел, она была в каком-то 9 классе. Вот, а так лет с 20 ходили на концерты, общались там в филармонии, в антрактах, после концертов. Это было 15 лет назад.
Инга говорит, что мужчина заинтересовал ее интересным общением.
У нас были просто общие знакомые, вместе ходили на симфонические концерты. Вячеслав Иванович как-то сам подумал, что, возможно, нам встречаться, пригласил меня в гости послушать музыку. Потом вместе поехали в Москву тоже на несколько дней, и, ну, не хотелось расставаться.
Поскольку Вячеслав Иванович ученый-биолог, возникает догадка. Может, он свои знания использовал для завоевания девушки?
Для этого не нужно ученой степени высшего образования. Понимаете, есть разные варианты. Есть любовь с первого взгляда. А вот увидел, и все, вот она. Целая серия нескольких лет общений, ну, вот привела к тому, что вот возникло такое чувство. Вот и все. У каждого человека есть свой бзык. Вот у нас бзыки совпали.
А можно ли утверждать, что отношения с большой разницей в возрасте – это не является нормой, или это нормально?
Ну, если люди живут вместе и хорошо друг друга себя чувствуют в этих отношениях, если у них тем более еще появляются дети, то почему бы и нет? Если этот брак такой неблагополучен, то наверняка они расстанутся. И смотря почему люди вступают в такие браки, да, иногда бывают какие-то дополнительные смыслы, выгоды, и так далее. Тут так же, как и с браками людей разных религиозных взглядов, да, здесь тоже так же.
То есть это не фактор. Люди могут и счастливо жить, и хоть разница в возрасте, хоть в социальном статусе, а могут жить и не очень счастливо.
Да, любви все возрасты покорны.
Ну, здесь просто выше риски. Ну, не более. Человеку человеческое.
Еще иногда бывает, как родственники относятся вообще к таким неравным бракам, да, иногда вмешательство родственников, ну, очень сильное,
риски, да?
Чреватое осложнениями, последствиями, если удается вот сохранить границы семьи и вдвоем разобраться со всеми трудностями, сложностями и какими-то вещами, то почему бы и нет?
Ну, вот мы сегодня такой очень приблизительный поверхностный обзор проблем провели в нашем радиоэфире, но кому-то может понадобиться более серьезное разбирательство. И тут, я думаю, наши специалисты, а все они являются сотрудниками клиники «Анима», могут прийти на помощь. Я просто вас попрошу еще раз вот обозначить хотя бы общим планом тот перечень проблем, с которым к вам есть смысл обращаться? Вот хотя бы очень тезисно.
Ну, давайте я начну. Я психоаналитик. Обычно обращаются ко мне, ну, скажем так, основной момент, да, приходит человек, говорит, у меня в жизни все хорошо, так здорово, но так здорово, что аж хочется плакать. Что не так? Ну, тут мы начинаем разбираться, какие моменты, что за этим стоит, каковы причины таких состояний, на чем человек зациклен или чего не понимает. То есть вот находим варианты решения, развития событий. Угу. Или иногда приходит человек с какой-то конкретной жалобой, да, но эта жалоба, она такая, ну, как-то звучит. И в ходе разговора начинаем понимать, что что-то за этим стоит. И совсем не то, что человек приносит, что озвучивает.
Я вот еще тезисно добавлю. Угу. Проблемы с ревностью, проблема любовной зависимости, безответная любовь. Возможно, все это является повод для того, чтобы поработать с специалистами.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».